Всем привет! С вами Катерина Суратова, и сегодняшний подкаст я назвала «Бьет, значит, любит». В большей степени хотелось бы про любовь поговорить, чем про битье, то есть не про агрессию, насилие, а про такие странненькие формы любви или там что это как-то назвать, да, вот эти все страстные штуки, когда один или оба клянется в любви, стоят на колени, подарки, все, забирай мою жизнь, люблю, не могу, все такое. А через какое-то время пьет, бьет, унижает, а потом опять клянется, там, да, ну вот просит прощения, мирится, вот эта вся история, что это вообще за история, любовь ли это, или что, откуда, почему и как с этим обходиться. Ну и про разные другие вот такие странные формы любви. То, что я думаю, что в современном мире всерьез уже никто не скажет «бьет, значит, любит», и все как-то знают, что битье с любовью не связано, что если кто-то некто поднял на вас рук, то это уже история не про любовь. А вот про что тогда эта история? Что это такое? Откуда это взялось? Откуда взялось, да, вот это бьет, значит, любит? Как это вообще раньше так вот обосновывали, да? Что за любовь такая? Как ее распознать? Есть ли способы какие-то распознать заранее, что это вот обратиться в такую историю, и есть ли шансы у историй вот таких странных, агрессивных, очень страстных, есть ли у них шансы, что впоследствии все станет нормально, и это превратится в какую-то хорошую, крепкую, здоровую, долгосрочную связь. Вот. А поводом для этой темы послужило такое у меня недавнее событие. Мы гуляли с мужем по набережной тут, в Марокко. И мужчина пел песню, ну, на набережной, знаете, где вот они такие ставят шляпку и поют, там один поет, один играет. И он пел песню «Аиша», я думаю, вы все ее знаете, это очень такая классная песня, там где-то в конце 90-х, начале 2000-х, она была очень популярна, мне кажется, во всем мире. Но я вот помню, я была тогда там маленьким ребенком, не знаю, 11-12 лет, у меня была старшая сестра, она так любила эту песню, я так любила эту песню. И до сих пор, в общем, ее люблю, и она очень так отозвалась, мы так потанцевали под нее. Вот, если вы не помните, я вам напомню. Может быть, вы знаете даже текст этой песни. Очень красивая, очень приятная песня, там такое. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Ну, в таком роде, да? Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Вот. Ну и такие вот мелодичные припевы. Вот там Аиша, Аиша, écoute-moi. И такое все. Вот если вы никогда не интересовались текстом, не знаете французский, там ничего не гуглили, не переводили, то я вам расскажу, там текст такой очень красивый. Это песня про любовь, как она воспринимается и чувствуется. Мне кажется, что даже если не знаешь перевода и вообще ну, там, не вникаешь в текст, не слышишь слова, все равно понятно, что это что-то прям такое про любовь, да, что там такое все растекающееся внутри. Но текст там такой, как будто бы я не существую, она прошла мимо меня, даже на меня не взглянула, королева, Савская королева, ну, короче, прекрасная там такая вся великолепная королева, я ей сказала, забирай все, что у меня есть, все для тебя. И дальше там всю песню вот так все забираю, вот тебе, пожалуйста, жемчуга, вот тебе золото вокруг шеи, все, что хочешь, забирай мою жизнь, если только ты меня любишь, все, я тебе все отдам. Послушай, посмотри, будь со мной, и опять там, короче, вот он все отдает и во всем клянется и боготворит эту Аишу. Вот я сейчас искала текст этой песни, не текст, а год этой песни, правильно ли я так помню, что это примерно 2000-е, и нашла в гугле по первой ссылке, где нашла этот текст, там была прям такая фраза, и он там, этот певец, он покорил всех женщин мира. Вот эта песня, покорил всех женщин мира. Ну, это, в общем, понятно, мне кажется, что это правда, да, как-то девочки откликаются. Хотя, здорово ли это любовь? И, в общем, слушаем эту песню, потанцевали, попели. Я спрашиваю мужа, слушай, ты так когда-нибудь чувствовал кому-то, что вот все, прям жизнь тебе отдам, и все, вообще забирай, и ты вообще королева, и лучшая в мире, вот прошла, не глядя даже на меня, а я тут тебя обожаю, сейчас все тебе принесу и отдам, вообще все забирай. Он такой: нет, но мне вообще всегда кажется, что певцы, все вот эти поэты, сильно преувеличивают, и ничего такого вообще не бывает. И я так думаю: не, ну нет, бывает. И я не думаю, что они преувеличивают, я думаю, что они вот именно так и чувствуют. И что это, наверное, именно эта проблема всей этой ситуации в том, что они чувствуют все сильнее. Вот есть какая-то категория людей, у которых, вы знаете, ручка, как на приемнике, ручка, не знаю, на радиогромкости, да, вот она выкручена, вот эта ручка чувств, эмоций, она вот выкручена на полную. И они вот так вот сильно чувствуют, это позволяет им писать какие-то такие неимоверные тексты. И у других людей обычных, как мой муж, я и, возможно, вы, ну или большинство людей, да, вот этот спектр чувств, мы все влюблялись, да, мы все хотели, чтобы нас когда-то любили, мы там, я не знаю, все боялись. И когда кто-то про это вот так красочно говорит или пишет, тот, кто переживает это более ярко, у нас это вот так вот отзывается, растекается, нам это знакомо, и таким образом, ну, это становится популярным, да, много людей там встречает какую-то важную, приятную там или просто важную волну чувств. Я объясняю это мужу, говорю: знаешь, это вот так вот. Ну что, действительно, это не то, что они выдумывают, а они так чувствуют. Я уверена, потому что я знаю таких людей, да, у меня вот опыт богатый с людьми общения в силу профессии. Я говорю: но проблема заключается в том, что когда у тебя вот эта ручка чувствительности, эмоциональности выкручена, она выкручена у тебя не только по отношению к влюбленности, а по отношению ко всем остальным чувствам. Ну, грубо говоря, если ты влюбляешься вот так вот, что все, заберите все, отдай, тебя размазало, то тебя также размазывает отчаяние просто, да, в точности таким же максимальным образом, я не знаю, какой-нибудь гнев, страх и что-то такое. И мой муж говорит: ой, да, кстати, вот когда там этот был певец в 2000-х или когда-то годах во Франции, а это алжирский, по-моему, певец алжирского происхождения, он жил во Франции, и там был какой-то грандиозный скандал и судебный процесс по поводу насилия семейного, его жена подала там на него в суд, и что-то там они выясняли, я вот это узнала только что от мужа, кажется, что он там бил ее и как-то плохо с ней обращался. И я такая внутри себя: ну, конечно, все вообще идеально сходится. И снова мое вот это ощущение, что в этой страсти и такой любви и вот этим всем что-то абсолютно нездоровое присутствует, в общем, подтвердилось каким-то конкретным случаем. Все вот эти истории такой неимоверной любви и страсти, которая, знаете, захватывает с первой минуты. Потому что он там поет как раз вот, что он увидел женщину, понял вот, что вот она вся, ну, до знакомства, она даже на него еще не взглянула, и он вот все там весь в страсти вот влюбился. Да, такой весь ее боготворил. И вот эти все истории неимоверной вот такой страстной влюбленности с первого взгляда, обожание, боготворение, поэзии, громких слов, там, не знаю, клятв, на коленях, отдам жизнь, унижение и прочее, они всегда, к сожалению, по большому, имеют только несколько исходов, то есть там, а потом после вот этой волны любви обязательно появится такое обратное течение, и это будет либо агрессия, насилие, семейное унижение, либо измены, либо какой-то алкоголизм и алкоголь-зависимость, уходы в какие-то запои или комбинация вот этих трех вариантов там в какой-то собственной, ну, собственной комбинации, да, и там, то есть агрессия, насилие, измены и алкозависимость. Либо что-то одно, либо комбинация вот этих трех. К сожалению, внутренняя динамика такого мужчины, как вообще внутренняя динамика влюбленного человека, который вот резко в кого-то влюбился и все тут захватило, все мысли и вообще все внимание, никак не связано с конкретной женщиной и, или там конкретным человеком, на которого эта динамика упала. Вот у Зигмунда Фрейда есть такая фраза: мы встречаем не случайно друг друга, мы типа влюбляемся что-то только в тех, кто уже присутствует в нашем сознании. Могу чуть-чуть исковеркать, но смысл такой, что мы встречаем не случайно друг друга, а мы встречаем и влюбляемся в тех, кто уже присутствует в нашем сознании. И, в принципе, это правда, но это правда только для болезненной динамики. В принципе, Фрейд ее в основном описывал. Он про здоровье, насколько я помню, особо не писал. Он писал про патологии, бессознательное, там, влечение, всякие такие штуки. И вот в этом месте какой-то захватывающей влюбленности, переходящей в агрессию и в битье, которое типа подтверждает любовь, происходит именно это. То есть в голове мужчины есть какой-то такой великолепный образ прекрасной женщины, одухотворенный, он испытывает внутреннюю потребность кого-то боготворить, которую он, конечно, не осознает. То есть он не ходит с вопросом, кого бы мне боготворить. Но его психика внутри, там есть какое-то давление, есть какая-то потребность в каком-то идеализированном объекте, мы так говорим. То есть в каком-то таком великом, прекрасном, кем я буду восхищаться, по отношению к которому я буду чувствовать себя мелким, униженным, жалким, и которому я буду готов вот это вот все отдать. И вот он ходит с этим, и, конечно же, он такой объект находит. Чаще всего это, ну, не то, что чаще, а практически всегда это не какой-то один объект. Просто, ну, может быть, один, потому что такая вот динамика таких садомазохистических или просто мазохистических отношений, в принципе, она может быть настолько стабильной в своей вот этом болтании от плюса к минусу, что продолжаться эти отношения могут очень долго. Но чаще всего это он меняет эти объекты, там, не знаю, какой-то продолжительностью, потому что рано или поздно женщине надоедает минус. Да, и так или иначе она уходит, и он снова ищет объект, которого он снова будет боготворить, и каждый раз ему будет казаться, что это первый раз, и что вот сейчас он все понял, и что вот это вот та самая единственная, и все вот так вот. На самом деле история эта довольно пугающая. В принципе, можно сказать, что то же самое со всеми неразделенными влюбленностями. Да, вот когда я, там пусть женщина, вообще не знает человека, у нее нет никакого опыта общения. Ну, там, я не знаю, знает так его поверхностно, там это просто какой-то коллега или кто-то. Но у нее нет реального, да, какого-то опыта прохождения с ним через трудности жизни, какой-то заботы, внимания, понимания, еще чего-то такого ценного, что мы обретаем только находясь в реальных отношениях. И она вот так его всего любит, так она им одержима, такой вот он идеальный. Это же тоже история про то, что внутри у этой женщины есть вот объект, ей нужен кто-то, кого идеализировать и так далее. Ну и чаще всего мы говорим, что эта история связана с отцом, да, который был холодный и недоступный. А история таких вот мужчин, которые бьют, потому что любят, но сначала они, конечно, вот так вот захватывающе любят, и это всегда история, которая берет начало с главной женщиной и чаще всего единственной по-настоящему присутствующей во внутренней жизни этого мужчины, и это с матерью. И у мужчины, которому свойственна такая динамика, чаще всего бывает холодная мама или такая, знаете, недоступная мама. Например, это может быть мама, которая, ну, все свое внимание она там уделяет своему мужу, мужчине, или там каким-то, если она разведена каким-то мужчинам, любовникам, любовным отношениям. Знаете, такая мама-женщина, не мама-мама, не та, которая борщи, щи, борщи, пирожки, такая на кухне всех обнимает, всех приголубит, всех выслушает, всех поймет. Вот не такая, а наоборот, которая мама отстраненная, где-то далеко, она такая вся великолепная и недоступная для этого конкретного мальчика-ребенка. Соответственно, у него возникает к такой маме одновременно восхищение ею и одновременно очень сильная боль и обида, что она не додала ее. Такая мама в сознании ребенка представляется как эта мама, у которой было очень много такого всего прекрасного, всяких там сокровищ внутри, что она там всем была привлекательна и занимательна, но она ему не дала. Вот это, кстати, вообще такая распространенная проблема, когда дети выходят из семьи с ощущением, что у родителя было много, и оно досталось, но другим каким-то людям, детям, там, мамы-преподаватели тоже такой пример. Потому что мамы-преподаватели, они дают очень много внимания, там, или воспитатели, там, каким-то своим воспитанникам, ученикам, кому-то, и своему ребенку. Часто они с ним общаются по типу взрослый-взрослый, и этому ребенку этого тепла тоже не достает. Ну, так вот, так или иначе, такого мужчины, который вот склонен так вот идеализировать и видеть какое-то безумное великолепие в женщинах, вот такая вот недоступная мать. Соответственно, по отношению к ней он себя чувствует ребенком, он одновременно, знаете, чувствует и свое право, но все-таки она его мать, Да, вот он чувствует, что свое право и свою связь не очень крепкую, что он кто-то что-то, да, в ее жизни что-то такое. И одновременно он чувствует себя униженным, недостойным, ему же не додали. И вот это вот настолько сильно захваченное им положение, настолько сильно там было вот страдание ребенка этого, что во взрослой жизни он как бы тело вырастает, сексуальность появляется, теперь можно зарабатывать деньги, заниматься сексом, говорить всякие сложные предложения, конструкции, да, там заводить какие-то друзья, путешествовать, водить машину, пить алкоголь, а чувственно ты остался вот тем ребенком, который также только и умеет, опыта реальных близких теплых отношений со значимым объектом у него нету. А есть вот этот вот опыт восхищения, обожания, но при этом внутреннее чувство униженности, обделенности и несправедливости, которое он, соответственно, надевает, ну, примерно на первую попавшуюся женщину. Очень часто еще такие мужчины и вообще такие ситуации встречаются в обществах, где есть четкое разделение на мужские и женские роли. Знаете, например, в религиозных сообществах при этом в принципе, в любой ортодоксальной религии, да и не ортодоксальной, ну, в любой религии, где есть, да, вот такое четкое, что вот это женщина, это мужчина, там у них вот раздельное, это вот одно, это другое, у каждого там предписание, кто что должен делать и так далее. Часто в таких религиях детей рано забирают. Если это мальчик, то его рано отлучают от мамы, да что ты бегаешь там за маминой юбкой. Кстати, вот да, даже вот сейчас я говорю, и не только в религии, получается, что там, ну, у нас в таком постсоветском пространстве тоже это была большая проблема, да, что ты мужик, ты там будь мужиком, тебе там родину защищать, вот эта тема. Ну, по моим ощущениям, вот сейчас современный мир, в котором как-то распространена психология и педагогика, он как-то выходит из этого ужасного положения дел, и мужчинам тоже можно, мальчикам, молодым юношам, детям, тоже можно чувствовать, там, не плакать, проявлять эмоции, говорить обо всем. Отцы участвуют в воспитании, тоже меняют подгузники, там, ну, я имею в виду, участвуют не только в том, чтобы гвозди научить забивать и играть в футбол, но в таком, да, что там, утешать, разговаривать, что-то такое делать, ну, что, в общем, делает мама. И это очень классно, это супер классная тенденция, но в обществе, в котором мы росли, и в религиозных сообществах, и до сих пор, да, вот там, где мальчиков часто забирают, а теперь все, ты мужик, мы с тобой пойдем, там, я не знаю, чинить машину в гараж, хватит тут плакать, балет смотреть нельзя, всякое такое. Их от матери забирают, и мать тут же становится вот каким-то таким закрытым, секретным, недоступным объектом, к которому там где-то только отец имеет доступ, да. И такие мальчики, они растут с... Они, конечно, принимают это положение дела, чем остается. Конечно, вот это обретение ранней такой мужской идентификации, раньше, чем человек готов к этому, чем он сам задается этим вопросом, он там задается этим вопросом, но, ну, мне кажется, где-то в подростковом, ну, в разные периоды жизни, там в 3, в 4, и в 10, и в 15, и в 27, и дальше, когда становятся родителями и так далее, там они задаются этим вопросом по-разному. Мужская идентичность, как и женская, как и просто идентичность любого человека, она так растет долго и постепенно там обретает разные детали и характеристики. Вот. Но те, у которых все очень четко, строго, и начиная там, не знаю, с 2 или 3 лет, а то еще и раньше, да, когда начинают, не знаю, там отлучать от груди, одевать, есть прям культуры, да, где очень прям ритуалы такие строгие в очень раннем возрасте. Ну, короче, в общем, там дети очень страдают, и мальчики страдают больше, потому что девочки остаются с мамой, любой ребенок до подросткового возраста, он очень сильно нуждается в материнской функции, вот этой безусловной любви, поддержке, тепле и принятии, и понимании, там, да, и, соответственно, девочки в этом смысле, они более, женщины вообще более эмоционально сильные, в частности, поэтому они как бы дольше остаются с матерьми, и вот чувственная функция у них, как бы они со своими чувствами дольше, спокойней, больше выдерживают фрустрацию, там, да, в таком ключе. Вот, а эти мальчики, они вырастают с обидой, и они как бы рады, да, принадлежать к касте мужиков, быть с такими, как папа, и смелыми, защищать. То есть в этом есть определенный, им же хочется, всем детям хочется быть как взрослые, как большие, в этом есть определенная гордость, но свою слабую чувственную часть, нуждающуюся в заботе, внимании и так далее, им приходится запихать куда-то очень сильно глубоко. Она там нарастает, и во взрослом возрасте она вот выплескивается вот в этот темперамент, да, когда я такой прям... С одной стороны, я мужик-мужик, но с другой стороны, какая-то вот там проходящая мимо женщина все свела меня с ума. Я вообще распластался. И все, вообще, пожалуйста, забери, если ты меня любишь. А потом происходит откат назад. Ну, я так надеюсь, что чуть-чуть перескакивая с тем на тем, я вам примерно картинку нарисовал, да, вот этого ребенка, который свои чувства запер. Он очень жаждет маму, он ее очень хочет, очень любит, очень возвеличивает. Это прекрасное, замечательное и недоступное. И одновременно у него очень много злости, боли, обиды, униженности, которые ему психика, конечно, тоже хочет избавиться, потому что это очень большое напряжение, это детский конфликт, эту детскую боль, ее хочется, ну, необходимо как-то разрешить. Если не у психотерапевта, это не у психотерапевта, я же мужик, то вот в таких отношениях, где он искренне, совершенно, он не то, что выбирает того, кого он потом будет бить, он совершенно искренне любит, боготворит и идеализирует это безумие, и потом в какой-то момент он сам испытывает чрезмерное давление того, что насколько он зависим, насколько он чувствует себя униженным, насколько он себя чувствует неполноценным, что он пытается это компенсировать, начинает эту женщину унижать, обижать, ей изменять, да, это же тоже своего рода обесценивание, ну, не всегда, но в данном примере. Или он уходит в алкозависимость или еще какую-то зависимость, там, не знаю, игрозависимость, наркозависимость, чтобы вообще забыться и уйти от этого вообще в свой мир, где он может независимо, там, я не знаю, от присутствия женщины и ее расположения получать удовольствие. Ну, то есть, по сути, зависимости в данном случае это отключение вот этого мира, в котором он такой маленький и ничтожный. Вот, это такая грустная история. И понимаете, в чем главное, да, в том, что на какую женщину это пойдет, вот это пойдет на любую женщину, потому что в данной ситуации он вообще не видит конкретную женщину, он видит вот этот свой внутренний объект по Фрейду, который у него там внутри назрел, он движим своей собственной потребностью кого-то идеализировать, а потом кого-то унизить, разрушить этот идеализированный образ, он движим своей внутренней болью, своей неполноценностью, он хочет от нее избавиться, соответственно, в принципе, может попасть какая угодно женщина. А вот теперь вопрос, какую женщину это привлечет? Вот какую женщину это привлечет? Ну вот если я вам так рассказала сейчас вот эту всю матчасть, то, наверное, никакую, да? Логично. Но это на самом деле может привлечь практически любую женщину, и я считаю, что тут, наверное, не надо говорить о женской патологии в данном случае, потому что вот, ну, например, я все понимаю, я психолог, столько лет работаю, да, там, все, столько лет в терапии. Но у меня даже была такая история, когда в меня вот так вот кто-то, не кто-то там, а один мужчина влюбился, что все, люблю. Там он меня 3 раза увидел, мы с ним толком не общались, и все, он мне как-то пришел с цветами, все, люблю, не могу. Люблю, куплю, полетим. У него жена, только что ребенок родился, и он такой, я всех брошу, все, пожалуйста, все, поезжай со мной, ты вообще королева моей жизни, а мне 19, я так испугалась. А вот никуда, конечно, я с ним не поехала. Для меня моя психика тогда уже это восприняла как какую-то очень опасность, что-то ненормальное, непонятное. Я боюсь его навязчивости и вот такое. Но, несмотря на это, когда я слышу эту песню, эту Аишу, когда я ее слушаю, пою, а я, знаете, она мне попадется. Вот я вам сегодня ее пропела чуть-чуть. Это значит, что я сегодня целый день буду ее петь весь оставшийся вечер. Потому что прям что-то в ней есть, знаете. И когда ты смотришь такой фильм, когда ты вот это что-нибудь вот такое слушаешь или читаешь какую-то такую поэзию или что-то такое, вот там читаешь, я читаю, перечитываю Анну Каренину, да, там вот эта их влюбленность с Анной, с Вронским, вот там вот это все, короче, и ты такой, оно, несмотря на то, что здравый смысл и какая-то часть психики говорит, ну нет, это, блин, неправда. В этом ничего там не будет хорошего. И мы знаем все, чем закончилась Анна Каренина, да? И, в принципе, все истории, ну, не обязательно прям настолько, но они все равно заканчиваются не очень. Все знаешь, но все равно это привлекательно, и вот как-то внутри растекается каким-то теплом. Вот эта вот мечта быть для кого-то единственным, ты, что тебя там прям возвеличивают и так далее. Но какой-то части психики это все равно привлекательно. И мне кажется, что, в принципе, плюс-минус любая женщина, особенно молодая, ну, хотя то или в какой-то, знаете, сложный период, момент кризисный, когда она очень ищет чего-то, да, кризис там, да, после развода, не знаю, например, или там кризис среднего возраста, может попасть в такую историю легко. Но особенно категорию женщин, у которых больше вероятность оказаться в чем-то таком, составляют, наверное, девочки с низкой самоценностью, которые выбрали такой, знаете, путь демонстрации высокомерия. Сейчас я поясню. Знаете, есть когда такое, когда человек не уверен в себе, то он считает себя недостаточно классным, красивым, там, каким-то достойным и так далее, и он пытается себя переубедить и всех окружающих, и скрыть, да, вот эту свою неполноценность от всех окружающих, он пытается, демонстрируя противоположность. То есть он как-то супер, там, я не знаю, супер круто, роскошно выглядит, ухоженно, супер так, да, с таким каким-то высокомерием. Не могу сказать достоинством, потому что достоинство, оно как бы ему вообще никакие условия не требуются, а высокомерию ему требуются какие-то условия, смотреть на всех, да, чуток свысока, вот быть недоступной. Действительно, недоступность, да, это тоже какая-то неполноценность. Потому что такой человек полноценный, в принципе, довольно открытый, понятный, с такими ясными посланиями. А вот эти все прохождения, не взглянув, они такие, да, как бы чуток про неполноценность. Но эта неполноценность не считывается. Я, кстати, сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что все какие-то красиво ухоженные люди, которые как-то за собой следят, обязательно неполноценны. Вообще не хочу этого сказать. Но вы поняли, наверное, о чем я говорю. Ну, это такой распространенный вообще способ справляться с любым комплексом, это демонстрировать максимально вычурно его отсутствие, вот, да, и поэтому такое тоже случается вот в таком ключе. Ну и, соответственно, если мы получаем комбинацию мужчины, который вот ищет кого любить и обожать, чтобы потом, но он пока еще об этом не знает, этого человека унизить и разбить в образ, и показать ему свое место, и возвысить себя, показать свою силу, и что он тут вообще главный. И женщину, которая ну, так демонстрирует поведение самодостаточной, великолепной и так далее, при этом не ощущая себя таковой внутри, или легко теряя это ощущение, с необходимостью поддерживать его за счет чужого восхищения, то такие два человека, это, конечно, супер мэтч в плохом, ну, смысле. Они организуют такую очень крепкую пару, в которой он постоянно будет. Ну, то есть она клюнет на это обожание, потому что это то, чего ей не хватает, чтобы ее вообще превозносили, такого ощущения, чтобы компенсировать свое собственное ощущение в минусе, да, нужно, чтобы преподнес, будет нормальное. То есть какое-то время это держится вначале очень хорошо. Ну, а ему нужна как раз такая недоступная, в которой можно спроецировать что угодно. В этих отношениях, вот, да, где по таким типажам, там, конечно, очень мало близости, очень мало людей видят друг друга, очень мало чего они знают вообще друг о друге, а каждый, заперт в плену своего какого-то такого конфликта. Ну, такой чуть-чуть out of topic, что, в общем, я много про это пишу, разбираю, говорю, что в безответной влюбленности, в принципе, тот же механизм как бы работает, когда кто-то влюблен невзаимно. Возьмем обратный пример, допустим, девочка, да, которая влюблена там в своего какого-то коллегу или тренера, там идеализирует его и всякое такое, какой он прекрасный и вообще. В принципе, там тоже механизм. Как правило, он об этом догадывается, сознательно или бессознательно поддерживает эту ее идеализацию и ее не подпускает. Он таким образом постоянно получает подтверждение собственной ценности, да, чтобы кто-то любит, значит, он классный, но не подпускает, чтобы не дать себя увидеть настоящего. Она, соответственно, поддерживает вот эту вот иллюзию, что он такой великолепный, ей очень нужен идеализированный объект, и что однажды они будут вместе, вот надо ей только дорасти до такого прекрасного человека. Такая вот история. Вот, ну, в принципе, одно и то же, да, в любом сценарии, где есть прям сценарий, то есть где все развивается по какому-то заданному параметру, и все ходят по кругу, повторяется одно и то же из года в год повторяется, там всегда речь не идет о близости, там, где сценарий, речь идет о том, что каждый живет внутри своей собственной какой-то иллюзии, своей собственной какой-то травматической истории детства, теперь облекший форму такую взрослую, сексуализированную. Вот. Но говоря еще вот, да, об этой ситуации бьет, значит, любит, девушке, которая оказывается в такой истории, здесь хотелось бы мне подчеркнуть там, вот этот нюанс, потому что часто люди говорят, ну вот надо же было сразу уходить. Ну ей, значит, вот так подходит, ей, значит, нравится, что ее бьют, вот поэтому она там остается. Ну какие-то такие вещи. Нет, это неправда, абсолютно никому не нравится, когда его бьют и унижают. Абсолютно, ну, за исключением там какого-то сексуального очень узкого контекста. Но вот так по жизни, да, когда ты живешь с человеком, никому не нравится, что тебя обесценивают, унижают, бьют, обижают. Никому не нравится жить в страхе, никому не нравится жить в агрессии. Но ни одна история и не начинается с того, что кого-то на улице подхватывают за волосы, и теперь ты будешь здесь мне мыть и убирать, и ты вообще никто, и, короче, будешь делать все, что я скажу. И она такая, да, ладно. И надеяться на лучшее. Нет. Все вот эти истории, они начинаются красиво, они начинаются с обещаний, они начинаются с восхищений, они очень часто начинаются с очень там какого-то такого классного, романтического, страстного периода, и только потом это становится историей там с изменами, алкоголизмом, агрессией, насилием или там физическим, да, моральным или физическим. И, конечно же, женщины, которые остаются в таких отношениях, за исключением еще случаев, когда они просто боятся, да, вот просто боятся за свою жизнь и здоровье, и поэтому не уходят, или за жизнь и здоровье детей. Но вот в том, что мы рассматриваем сегодня, их держит, ну, опыт вообще-то, что все же было супер классно. Они получали, что хотели, и даже больше, и им обещали, и давали, и обещали еще больше дать. Их держит вот это хорошее, что было, неплохое. Психоаналитически, да, если мы будем говорить от лица там гипотетического Фрейда, можно сказать, что да, это как бы вот эта стратегия унижения, ее где-то соответствует ее самооценке, и поэтому он там остается и так далее. Но это не очень важно, потому что этого она не осознает. Реальный мотив сознательный, который ее держит, это всегда хорошее, да, что было хорошее, обещали хорошее, восхищали, любили. Ну, наверное, сейчас что-то такое случилось, какое-то помутнение, может, он болен или что, сейчас с этой справится. И будет. И на самом деле это очень сложно из таких отношений выйти, как раз поэтому. Значит, было же хорошее. То есть я телесно ощущала там хорошее. Меня действительно там превозносили и так далее. Очень тяжело. Очень сложный такой прям ловушке находятся эти девочки, и выйти сложно, потому что сколько ты там ни говори, посмотри на это, посмотри на то, что он там делает и так далее. Ее все время, ну она же знает, она же чувствовала, ей же было, только она знает, какой он может быть. Вот это вот. Ну, конечно, это очень печально, надо с этим работать, надо с этим, не надо, может быть, резко там уходить, ну, просто какие-то резкие решения часто способствуют, ну, потом откаты, и все сильнее и сильнее. Каждый раз, когда возвращаешься, каждый новый раз сложнее уже уйти и не вернуться. Вот, поэтому здесь надо аккуратно и последовательно с собой работать. Вот, так вот, лучше с помощью специалиста. Вот, так что, наверное, основная такая мысль, которая для всех в сегодняшнем подкасте, это то, что какая-то страсть, одержимость и дикая идеализация в начале – это не норма. Не норма быть влюбленным в человека, которого ты не знаешь. Не норма Да, вот какие-то очень сильные страстные чувства по отношению к человеку, с которым у тебя нет совместного опыта проживания чего-то. Да, что здоровая любовь — это история, в которой я люблю, во-первых, совместные переживания, то есть что-то было, да, мы где-то были, что-то видели, что-то обсуждали, мне как-то помогли, то есть какие-то конкретные вещи. Там была забота, я ощущал себя там каким-то нужным, важным, хорошим, что-то получал, да, вот это совместное переживание. Второе, качество характера и любовь вот к личности, которую я видел в разных ситуациях, в разные моменты, в разных там, в разных каких-то контекстах, да, вот когда я понимаю, что могу сказать, что этот человек он вот такой-то, такой-то, он там, не знаю, добрый, он там, не знаю, честный, правдивый, какой-то с чувством собственного достоинства, порядочный, спокойный, устойчивый. Ну, это, например, я сейчас говорю про какие-то свои, про какие-то свои ценные для меня черты в другом человеке. Вот. Ну, для того, опять, да, чтобы мне увидеть человека и узнать, мне тоже нужен опыт с ним общения. Не просто он там прошел где-то мимо меня на дискотеке, а мне нужно его увидеть, узнать, понять в разных ситуациях, как-то вот с ним соотнестись и так далее. Ну и, конечно, мы еще любим третья составляющая — это свои собственные вложения. И когда я люблю, так еще раз, совместный опыт, личность другого человека, а еще то, что я вложил в наши отношения. Вот эти три составляющие составляют здоровую любовь. Если я ничего еще не вложил, да, как бы, то есть я не помогал, не преодолевал, не шел навстречу, не выслушивал, не пытался понять, не знаю, ни как-то не помогал, не уделял внимания, не видел человека ни в каких ситуациях, не проживал с ним никакого совместного опыта, но меня захватило, я люблю, не могу, какой он прекрасный, и вот, короче, вот это все точно не здоровая история. Я понимаю, что то, что я вам предлагаю в качестве здоровой любви, это не так весело, это скучно, это требует усилий, это очень так жизненно, приземленно и обычно в сравнении со всеми этими великолепными фантазиями, что вот он прошел на дискотеке, повеял, он там на вас глянул, и вот это все, короче, поднялось, и день рождения у него в тот же день, в какой у вашей мамы, и всякое такое, но нет. К сожалению, вот эти все фантастические истории, они про травму, про необходимость прожить что-то сложное и так далее, но, к сожалению, проживание этого сложного может затянуться и будет бесконечно вообще проживаться, потому что с травмой мы приходим, когда мы внутренне прорабатываем отношения с собой, строим отношения с собой в слабых своих местах, а не когда мы проходим через какие-то там абьюзивные ужасные отношения. Совсем не обязательно проходить через сложные абьюзивные отношения, чтобы исцелить травму. Более того, чаще всего это никак не способствует исцелению травмы, потому что травма просто идет по кругу, пока в этом месте я с собой не начинаю заниматься и не строить с собой отношения. А это можно начать в любую минуту, вообще независимо от того, находитесь ли вы в отношениях или нет, и в каких, и так далее. Просто начинайте строить отношения с собой через терапию, через какую-то внутреннюю работу, медитацию, самонаблюдение, там, не знаю, вот все, что можете придумать, о чем я много о чем пишу, советую, рекомендую и так далее. Вот такая история. Надеюсь, вам чем-то была интересна, полезна сегодняшняя беседа наша. По курсам, ну, про любовную жизнь, вот такую, в которой я в зависимости и все вот так. Я рекомендую курс «От брошенности к самодостаточности». Этот курс, который, в принципе, я создавала, ну, вот для таких, в принципе, ситуаций, в большей или меньшей степени, когда я обусловлен другим мнением другого, настроением, надеждой, что у нас все наладится, когда я там себя теряю и попадаю там в полную обусловленность чужим настроением. И вот эти базовые шаги возвращаться к себе и заботиться о себе и стоять на своем и утешать там своих внутренних детей и все остальное, которые там унижаются или как-то. Это вот курс «От брошенности к самодостаточности», такой, ну, такая база, там, 2 недели. А если вы все никак не можете расстаться в своей голове или постоянно возвращаетесь к своим токсичным бывшим, Не люблю это выражение, но употребляю, потому что, мне кажется, всем понятно, о чем речь. Не можете расстаться, не можете начать с чистого листа, или помните о том, что было, вот вас держат эти истории, потому что такие истории, в которых было много вот этого страстного и вот этого сладкого, они действительно держат очень долго. Ну, вот для проработки такого я вам могу рекомендовать из своих продуктов гид «Пережить расставание». И они, конечно, не решат всех проблем, но они помогут сделать какие-то шаги первые и пролить свет вообще в какую сторону двигаться. И, конечно, надо двигаться в сторону здоровья, своего собственного, устойчивости и любви, чего я всем искренне желаю. И благодарю вас за внимание. До новых встреч. Пока-пока.